Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Будем с вами в течение часа обсуждать главные темы, которые уже накопились к этому времени. Наши с вами планы на эти полчаса следующие. Дональд Трамп пригрозил последствиями за недостаточный вклад в бюджет НАТО. Президент США говорит, что Вашингтон может ввести торговые ограничения в отношении тех государств-членов Альянса, которые не вносят достаточный вклад в финансирование Альянса. И вторая тема, это в Кремле рассказали об ожиданиях от саммита Нормандской четверки. Вчера еще в СМИ появлялись сведения, что некое предложение готов сделать Владимир Зеленский на встрече, которая ожидается в Париже 9 декабря, но пока стороны могут только декларировать некие намерения. И вот в Кремле тоже рассказали об ожиданиях от этого саммита. Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира, смс-сообщение +7 925 888 88 948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот для ваших сообщений, и радио говорит МСК, латиница в одно слово, это адрес в телеграме, где вы можете найти наш телеграм-канал и, соответственно, знакомиться со всеми новостями. На ленты мы тоже смотрим, что они нам сейчас дают. Вот в Москве скончался ученый-математик Олег Ивашов-Мусатов. Он случайно выпил средства для прочистки труб. Это произошло в ноябре. Его экстренно госпитализировали, и вот несколько недель он пролежал в больнице, ему больше 90 лет было, и в итоге вот сейчас сообщение с пометкой срочно, что он скончался. Грузинская оппозиция устроила протестное шествие в Кутаисе, значит, потом реконструкция портов в Арктике улучшит безопасность в регионе, это заявление представителей Северного флота. Так, и представители немецкого бизнеса говорят, что Российской Федерации нужно рекламировать подвижки в улучшении условий для предпринимателей.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, давайте разбираться с бюджетом Североатлантического альянса, потому что, судя по всему, очень серьезно с этим хочет разобраться Дональд Трамп. Он пригрозил последствиями за недостаточный вклад в бюджет организации. По его словам, есть страны, которые получают защиту со стороны США, но не хотят за это платить. Рейтер писал, что Трамп сделал такое заявление после поездки в Лондон на саммит НАТО. Трамп отметил, что есть немало государств, которые выполняют свои обязательства и вкладывают 2% от ВВП в финансирование альянса. Есть те, кто близок к этому показателю, а есть те, кто совсем не близок. И в этом случае мы можем сделать что-то для пересмотра наших торговых отношений. Это просто несправедливо, когда страны получают нашу защиту и не хотят за это платить, сказал американский президент. А по итогам 2019 года 7-8 стран готовы вкладывать 2% от ВВП, 16 из 29 способны удерживать согласованный уровень военных расходов на закупку оборудования, техники и вооружений. А Соединенные Штаты Америки формировали 22% бюджета Североатлантического альянса, потом были достигнуты договоренности, что наравне с Германией Вашингтон будет 16% в это вкладывать. Иван Коновалов с нами на связи, он директор Центра стратегической конъюнктуры. Иван Павлович, я вас приветствую.
Да, добрый день.
Иван Павлович, это какой-то шантаж уже начался?
Нет, на самом деле, действительно, американцам эта картина давно надоела, что они расплачиваются за все. Хотя, с другой стороны, это совершенно неправомерная позиция их позиции совершенно неправомерна, потому что, во-первых, они оккупируют территорию Германии, и еще требовать за это деньги, ну, просто, знаете, это звучит
вот,
как абсурд.
Вот здесь любопытный момент, что Трамп говорит, США обеспечивают защиту, но ведь НАТО это же не равно Соединенные Штаты Америки. Ну, то есть здесь еще вопрос остается, кому в принципе сейчас нужен Североатлантический альянс? Не проявляется ли через вот этот экономический кризис в организации некий кризис целеполагания, существования вообще самого альянса? И как они будут выходить из этого кризиса? Вот что интересно.
Для НАТО единственный выход из кризиса всегда, он уже апробирован, это поиск врага и объявление небольшой войны победоносной, когда они все вместе набрасываются на какую-нибудь слабую страну. И, естественно, опять происходит, значит, все помазаны кровью.
Ну, а последний раз где это было?
Давно же... году
а это вот смотри, 99-й год, это давно уже было, 20 лет назад.
Да, но зачем это было сделано? Для того, чтобы всех повязать кровью, как это обычно делается в организованной преступной группировке, какой НАТО и является, по большому счету. И где главенствующая роль занимает Соединенные Штаты. Все прекрасно все понимают. Просто Трамп всегда четко ставит то есть говорит о том, что есть на самом деле. Он четко говорит о том, что мы принимаем решение, не хотите подчиняться нашим решениям, ну тогда давайте задумаемся о судьбе самого альянса. Нужен ли он нам, если вы не хотите подчиняться нашим решениям?
А давайте так, кому нужен альянс? Вот именно политически, без упоминания, значит, вот этой терминологии, которую вы осуществили, но с точки зрения именно геополитики.
По большому счету, да. Альянс сейчас нужен только странам северного фланга НАТО. Это страны Балтии, Польша, Великобритания. Ну, в определенной степени Норвегия и Дания, которые поддерживают их. Весь южный фланг, собственно говоря, если НАТО не будет, будет себя чувствовать прекрасно, это очевидно. Ну, там Греция, Италия, Испания. Да и Франция, собственно, она долго не была военной организацией НАТО, а теперь сожалеет о том, что вернулась. Вы знаете недавнее заявление Макрона о том, что мозг НАТО умер.
Но связано это с тем, что уже у европейских государств появились некие свои интересы, которые, значит, не совпадают с интересами, которым следует сам блок. Ну, то есть, условно, есть интересы отдельно взятого государства, а есть интересы самого блока, куда входят эти отдельно взятые государства. И здесь возникает некий конфликт интересов. Я правильно понимаю?
Безусловно, да. То есть раскол в НАТО существует. Как бы они ни пытались это скрыть за различными там бравурными речами о сотрудничестве и единстве, это видно. И последний саммит это показал, что они далеко не едины. Особенно все прекрасно знают, что с трибун говорили одно, а в кулуарах творилось другое. Там друг другу предъявили немало претензий. Еще больше, чем как бы официально озвучил Трамп. Так что альянс не един, раскол существует. И не только Россия является причиной этого раскола, хотя в какой-то степени, безусловно, это так, потому что отношения альянса, то есть страны, которые входят в альянс и одновременно в Евросоюз, большая часть их входит, у них разное видение того, как надо, что дальше делать с Россией. Да? Многие, большинство за сотрудничество. Время прошло, 5 лет уже, пора уже прекратить заниматься ерундой и возвращаться к сотрудничеству. Но далеко не все этого хотят. Скажем, в англосаксонском мире, поэтому Великобритания, как проводник интересов Соединенных Штатов, при поддержке вот таких стран, как Польша, страны Балтии, которые строят свою политику на русофобии,
Иван Павлович, ну подождите, но все-таки Североатлантический альянс существует несколько меньше, чем Британская империя, Британская Великобритания, точнее. Но здесь интересный момент, как бы основа кризиса все-таки это действительно нехватка средств для того, чтобы обеспечивать тот же уровень там, оснащения, я не знаю, зарплат каких-то, еще чего-то, или именно кризис целеполагания. Потому что как таковой кризис, это, в общем-то, ну не странно, так случается. Потому что разные этапы развития даже организации происходят. То же самое про ООН или про ПАСЕ, можно сказать. Но здесь-то интересно все, основа – это экономика или это политическое целеполагание?
Безусловно, в основе нынешнего кризиса – политика. То есть, действительно, целеполагание не очевидно, не ясно и размыто. Все его видят по-разному. А что касается экономики, все страны НАТО, которые входят, ну там есть более богатые, есть менее. Так. Да? Но все страны, которые, скажем так, менее богатые, будем называть там страны Восточной Европы, они зачем входили в НАТО-то? Они хотели сократить на минимум своих вооруженные силы, а деньги пустить на экономику. Что, собственно, им удалось. А теперь им говорят, не, ребят, хватит, все, пора начать вкладывать деньги в войну, в вооружение и так далее. Они этого делать не хотят. И никто этого не делает, потому что как, они зачем в НАТО-то шли? Чтобы получить, скажем так, безопасность, оборону и безопасность на халяву, простите за выражение. Так что, а теперь от них Трамп требует, нет, все это закончилось. Поэтому экономически все они могут себе позволить, но они не хотят этого делать по одной простой причине. Тогда они задают вопрос, а зачем тогда нам НАТО?
А они уже задают этот вопрос, как вы считаете?
Нас защищали даром, а теперь мы должны платить. Зачем нам это надо?
Подождите, взносы-то всегда были все-таки. Сейчас просто не все платят
2%. Никогда они не... Взносы не были большими, а Трамп требует от стран НАТО не просто взносы, да?
Да.
А требует 2% от ВВП на оборону.
Угу.
А из этих только 8 стран НАТО это выдерживают. Ну, понятно, что это Канада, там, допустим, Великобритания, США, да, это так. А вот, например, та же Эстония, у нее же маленький военный бюджет, она выдерживает это 2%, там 150 миллионов у них долларов всего. Или Греция тоже выдерживает эту цифру. Почему? Потому что большая часть идет на зарплаты офицерам и солдатам, чтобы не было там, чтобы армия в ненужный момент не поддержала постоянно бунтующих греков. А это там постоянно все грозит мятежом. Так что остальные страны не хотят. Даже Германия не хочет платить 2%, не тратить на оборону. Они говорят, нам это не надо. Зачем нам это надо?
Понятно.
А Трамп требует, платите.
Так, а как они выходить-то из этого будут, как вы считаете? Все-таки
дальше
действительно
будут спорить.
Да, а спорить и дойдет до уровня, значит, торговых всяких препонов. Пошлин там, вот это вот. Нет?
Безусловно, это может произойти. Трамп, если пойдет на второй срок, может, скажем так, вести не то что санкции, а, скажем так, опосредованные санкции. Вот недавно была ситуация, когда арбитражный суд решил в пользу США, да, по поводу Airbus, то, что европейские компании там доплачивали деньги, и получилось, что 7,5 миллиардов арбитражный суд насчитал, что американцы потеряли из-за этих денег, ну, Боинга и так далее. И объявили, что вот эти деньги, 7,5 миллиардов, американцы объявили, мы из вас изымем с помощью именно вот как раз различных торговых ограничений. Что это, как не санкции? Так что спокойно господин Трамп может ввести вот санкции такого рода, не прямые, а вот такого рода, опосредованные, против особо, скажем так, неподчиняющихся
НАТО. Неподчиняющихся. Но при этом Соединенным Штатам Америки, видимо, тоже бюджет Североатлантического альянса довольно тяжело поднимать, потому что сначала было 22%, а теперь только 16%.
Здесь скорее другая причина.
Какая?
Господин Трамп с завистью смотрит на развитие экономики Германии. Так. И вот таким образом хочет, чтобы Германия побольше тратила денег в целом на оборону, на свою и на альянс в том числе. Поэтому те сокращения, 6%, которые от 22 отнимаются в итоге по соглашению, они как раз переходят к Германии. Ну, Германия будет это платить, я так понимаю, поскольку страна оккупированная.
Но Германия так не считает все-таки, что это оккупированная страна.
Влияет на ее политику.
Понятно. Спасибо большое. Иван Павлович, Иван Коновалов был с нами на связи, директор Центра стратегической конъюнктуры. Использует такие довольно жесткие формулировки в плане того, что НАТО оккупировала Германию. Но имеется в виду, что там просто базы существуют и все. Но вот он трактует это именно как оккупацию. Но при этом 16% платят США, 16% бюджета формирует НАТО, 16% тоже вносит Германия, а от всех остальных требует 2%. И вот более-менее 7-8 стран готовы вкладывать 2% от ВВП, причем, то есть не фиксированная сумма, а именно вот в процентном соотношении. А со всеми остальными сложновато, потому что там только 16 из 29 способны выдерживать согласованный уровень военных расходов на закупку оборудования, техники и вооружений. И поэтому возникает вот тот самый конфликт, о котором говорит Дональд Трамп. Но еще вместе все это накладывается на некий кризис целеполагания, о котором как раз говорил не так давно Эммануэль Макрон, заявляя, что вот произошла некая смерть мозга НАТО, имеется в виду, что как бы непонятно, куда дальше двигаться и ради чего все это происходит. Но мы знаем, что в заочную полемику с ним вступила Ангела Меркель, которая сказала, как бы мы понимаем цели НАТО. Ну, а глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган вообще тоже там довольно жесткие формулировки в адрес Макрона использовал и говорит, что НАТО нужно, НАТО очень ценно, вот, и поэтому как бы это какой-то внутренний кризис во Франции, который хочет Макрон использовать, чтобы подискутировать о том, а зачем в принципе НАТО надо. Но мы помним, что он делал такое заявление, говоря, что Европейскому Союзу нужно уже формировать некую отдельную геополитическую силу, потому что все сложнее договариваться сторонникам, не сторонникам, а участникам Североатлантического альянса с Соединенными Штатами Америки. Несколько целей расходятся.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь давайте про нормандскую четверку поговорим, потому что в Кремле рассказали об ожиданиях от саммита нормандской четверки. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, уверен, что Парижу удастся провести саммит, несмотря на протесты в городе. А там всеобщая забастовка, крупнейшая последние годы во Франции. Вчера говорили, официальные данные были, 800 тысяч человек вышли на улицы. Во всей Франции протестовали, выступали против пенсионной реформы, которую решило правительство Франции провести. И связано это было с тем, что, в общем, могут лишиться ряда привилегий госслужащие. Что сказал еще Песков? Так, 9 декабря пройдет саммит. будет способствовать этому регулированию ситуации на юго-востоке Украины, подтвердить безальтернативность Минска-2. Цитирую, настрой президента России серьезные, ожидание одно, способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны. Обеспечить еще раз общее понимание безальтернативности выполнения минских договоренностей, не допустить попытки какого-либо размывания минских договоренностей, сказал Песков. И он сказал, что Путин планирует провести на полях саммита отдельные еще встречи с лидерами стран Нормандской четверки. Планируем осуществить столь важные двусторонние встречи с президентом Франции Макроном, с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также выразил уверенность в том, что Парижу удастся обеспечить все необходимые условия для проведения саммита, несмотря на акции протеста. Накануне, отмечу, Эспрессо ТВ писала, что встретился Зеленский с активистами в Киеве и сказал, что, в общем-то, он собирается свой там вариант предложить, некую муниципальную стражу на территории ЛДНР, которая будет состоять из Киева, представителей Киева, ОБСЕ и непосредственно представителей самопровозглашенных республик. И он хочет это все обсудить. В общем, стороны уже высказывают ожидания. А чего ждать? Давайте поговорим с Русланом Бортником. Он директор Украинского института анализа менеджмента политики. Руслан Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Да, скажите, пожалуйста, какие все-таки варианты возможны? Здесь любопытная была публикация китайских СМИ, которые увидели все-таки некие изменения между в отношениях России и Украины, Украины и США и Российской Федерации с Евросоюзом, что, в общем-то, становится поводом предположить возможность некой воздвига в этих переговорах. Как вы считаете?
Ну, я думаю, что, несмотря на то, что Китай достаточно далеко к нашему политическому театру, но достаточно точно не понимает то, что у нас происходит. То, что сейчас происходит в этих отношениях, я бы назвал бы размягчением.
Размягчение, то есть, так.
Да, да. Нет, кризис стал менее острым. Стороны устали, стороны демонстрируют готовность искать компромиссы, хотя пока что их не нашли.
Так.
Вот такое размягчение, снижение радикальной риторики, воинственной риторики, попытка уже не победить друг друга, а найти какие-то зоны для компромисса, вот это развлечение мы сегодня наблюдаем.
Угу. Ну хорошо, тогда возможные сценарии какие? О чем-то удастся договориться? Ни о чем не удастся договориться, потому что очень многие считают, что если Зеленский условно там декларировал еще во время своей избирательной кампании, что он хочет принести мир в Донбасс, например, то этому могут помешать отдельно взятые антироссийские настроенные украинские националисты, с которыми в конфликт Зеленский тоже вступать не хочет. Или все-таки как бы это будет трудные переговоры, стороны еще раз подчеркнуть, что они, значит, декларируют намерение и дальше обсуждать, и как бы статус-кво будет соблюден, и все, сохранен.
Я думаю, что тут существует три базовых сценария, из которых два менее вероятные, один наиболее вероятный.
Давайте.
Первый сценарий – это провал переговоров. Если стороны вообще ни о чем не договорятся 9 декабря, этот провал сразу же актуализирует разговоры о необходимости изменения переговорного формата. Отказа от нормандского, перехода на что-то более другое, скажем так.
Как это? Подождите, а стороны же декларировали приверженность именно нормандскому формату, несмотря, кстати, на то, что формула Штайнмайера была подписана и какую дискуссию она вообще вызвала?
Ну, смотрите, сам нормандский формат – это такая надстройка над минским переговорным процессом.
Да.
Стороны могут остаться в минском переговорном процессе, но эту надстройку поменять. На какой-то будапештский формат, расширить нормандский формат с другими игроками, что-то другое придумать для этого.
Uh-huh.
Это возможно, хотя этот сценарий пока что я считаю маловероятным. Поражение или развал этого переговорного формата, он тоже может быть болезненным для сторон. Особенно, что касается амбиций Франции, в первую очередь. Второй сценарий, он наиболее вероятен. Это сценарий политической, военной и экономической демилитаризации при отсутствии политического решения, разрешения конфликта.
То есть разведение, как это, прекращение огня?
Разведение войск, восстановление социальных выплат, отказ от блокады Донбасса экономической.
Так это получается реинтеграция Донбасса, о которой говорили еще в рамках формулы Штайнмайера, нет? Не оно?
Нет.
А что?
Он предусматривает разрядку на Донбассе, восстановление экономических каких-то связей и сценарий по Приднестровью, при котором конфликт не разрешается, но уже и военного выражения не имеет. То есть это приведет к тому, что позволит восстановить экономические отношения между Украиной и Россией, хотя бы частично, между Украиной и между Россией и Европейским Союзом, восстановить потерянные.
Но...
Ну и вопрос зависит на неопределенное время. В то же время стороны будут нести меньшие убытки от этого конфликта, поскольку не будет такого уже его обострения.
Руслан Олегович, я поняла, но тогда возникает вопрос, хорошо, если экономика как бы впереди, кто оплачивать-то будет?
Это хороший вопрос. Я думаю, что могут договориться компенсировать какие-то убытки Украины за счет восстановления торговли. Это как бы такой неформальная будет договоренность. И за счет того же нового транзитного контракта на газ через Украину.
То есть вы увязываете...
В том формате, которым хочет Украина.
А, интересно. То есть вы увязываете процесс...
Третий сценарий.
Да.
Коротко, третий сценарий, мы с вами обсудим еще, если будет время. Смотрите, третий сценарий, это когда стороны действительно рубят Гордеев узел, подписывают новую дорожную карту реализации Минских соглашений, где там выборы, граница, особый статус.
Так это все есть уже в Минских соглашениях. Зачем это писать опять?
Но этот третий сценарий тоже маловероятен. Почему, как и первый? Почему? Да потому что пойти на такой компромисс сегодня Зеленскому крайне сложно. Треть общества желает войны до победного конца. Политический истеблишмент будет стоять палки в колеса самому новому президенту. Сценарий пока что мало реалистичен. При том, что даже экономические, которые убытки здесь могут компенсировать все участники этого процесса. Германия, Франция и Россия могли бы потенциально выступить донорами для Донбасса, восстановления Донбасса. Вот мог бы быть элемент такого компромисса. Вот поэтому на более вероятнее средний сценарий демилитаризация при отсутствии политического решения пока что. Хотя могут быть и другие.
Ага, и территория получается как бы ни туда, ни сюда.
Ну, пока что, скорее всего, мы будем дело пока что иметь с замороженным конфликтом.
Замороженный конфликт.
Я предлагал нашим команде Зеленского как бы выносить эти вопросы на референдум. То есть самостоятельно президент эти вопросы решить не может или не хочет.
Так почему? Он же верховный главнокомандующий. Что ему мешает?
Он государство слабое. В России тоже будет, кстати, кризис в случае реализации Минских соглашений, потому что российское общество тоже не желает возвращения Донбасса в состав Украины. Последний результат в ЦИОМ показывает это. До трети на тех или иных условиях согласны, что Донбасс вернется в Украину, остальные нет.
А вот смотрите, вот это любопытный, Руслан Олегович, вот здесь любопытный момент, как бы, ну, понятно, что там опросы какие-то вы приводите в пример, но важно, конечно, понимать, чего хотят, чего хотят жители самого Донбасса, понимаете, здесь как бы вот их бы хорошо тоже спросить все-таки.
Ну, социологии хорошей нет. Есть одно социологическое опрос, который опубликован был в Украине за год. Он показывает, что жители Донбасса хотят стать частью России преимущественно. Но и это в какой-то мере делает, кстати, компромисс возможным между Украиной и Россией. Но Украина считает Донбасс украинским, также считает и Россия. Она заявляет о том, что они, в принципе, Донбасс – это территория Украины, которая может
защищать. Это по поводу формулы Штайнмайера. Именно поэтому, да, возникла вот эта дискуссия на Украине и в Российской Федерации в части того, а кто же сдал Донбасс, подписывая формулу Штайнмайера. Такая тоже дискуссия велась. Но все-таки, Руслан Олегович, с вашей точки зрения, вот увязывается ли вероятность некоего компромисса с тем, что сейчас у Украины и Соединенных Штатов Америки есть тоже некий вот этот вот политический скандал, связанный с Байденами, потому что как бы США как будто бы дистанцировались, и поэтому Европа с Россией, с Украиной могут как-то сами здесь разобраться. Это тоже фигурирует в зарубежной прессе, такой тезис. Как вы к нему относитесь?
Он этот тезис правильный только отчасти.
Да, пожалуйста.
Почему? Потому что, да, политическое внимание сегодня, политическая поддержка украинской власти со стороны США, она в значительной мере уменьшилась. Но в то же время экономически, военно США продолжают серьезно присутствовать на территории Украины.
Понятно.
То есть помощь военная, помощь службы безопасности, интерес к экономическим активам, он остается на высоком уровне. Угу. Тут можно, скорее всего, говорить о расслоении американской политики, нежели об ее изменении.
Да, спасибо большое, Руслан Олегович. Руслан Бортник был с нами на связи, директор Украинского института анализа и менеджмента политики. Давайте новости послушаем, потом другую тему обсудим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы с вами продолжаем. Тема на эти полчаса следующая. Во-первых, руководство роддома номер 27 в Москве уволили в полном составе после жалоб пациентов. И вторая тема – это в Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за кибербуллинг. Поговорим об этом тоже. Так, что нам пишут информационные агентства сейчас? Я вам даже могу зачитать. Так, Минобороны Российской Федерации, да, провело эксперимент по отделению малого спутника инспектора от аппарата-носителя, который оценивает состояние космической группировки Российской Федерации. Сообщение с пометкой «Молния». Министерство общественной безопасности Китая выразило поддержку полиции Гонконга. Так, Матвиенко возмутилась тем, что петрушку в России выращивают из импортных семян. Пять человек погибли в ДНР за неделю из-за боевых действий. Аппарат омбудсмена делает такое заявление. И еще есть информация. Посол Российской Федерации в Лондоне Андрей Келлен делает заявление. Он говорит, что России и Великобритании надо восстановить канал взаимодействия в области борьбы с терроризмом. Он говорит, что уже есть совместные проекты, их надо просто развивать. Такая борьба, как такие как борьба с терроризмом, здесь наши интересы близкие сходятся. Нам необходимо восстановить те каналы, которые, в принципе, существовали до кризиса, и продолжать их развивать.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, руководство роддома номер 27 в Москве при клинической городской больнице имени Спасско-Кутского уволено. Это официальное сообщение столичного департамента здравоохранения. Меры были приняты после многочисленных жалоб пациентов. Была проведена внутренняя служебная проверка. Мероприятия ведомственного контроля были осуществлены. Связаны они были с многочисленными обращениями пациентов в отношении деятельности родильного дома городской клинической больницы. Принято решение об увольнении заведующей филиалом родильного дома Сармасян Марины Ромаисовны, а также об увольнении заведующих всех отделений этого роддома. Там самая распространенная вот эта новость, которая тиражирует средства массовой информации, связана была с тем, что вот одна из пациенток пожаловалась, что у нее вроде бы во время беременности никаких патологий у ребенка обнаружено не было, а когда он родился, в общем, он родился инвалидом, этот ребенок. Потом еще писали про, значит, сепсис. Вот сейчас я смотрю, то, что первое все попадается, что как-то был ребенок заражен сепсисом, и поэтому... Или пациент, в общем, был заражен сепсисом. Это вот по Царьграду, я читаю. Татьяна Буцкая с нами на связи, она врач-педиатр, эксперт по родам. Татьяна Викторовна, здравствуйте.
Да, добрый день.
Татьяна Викторовна, это все-таки что-то беспрецедентное, как вы считаете? Это не может стать основой для полномасштабной проверки в целом?
Но вообще выводы, наверное, рано еще делать, да, потому что мы ставим миллионы комментариев о родах, и всегда то, что кажется нам как пациентам, mm-hmm. это на самом деле то, как ситуация была во время родов. И, наверное, пока точку не поставят либо следствие, либо следственный комитет, mm-hmm. какие-то выводы делать рано. И я хочу сказать, что именно в родах очень часто вот это наше ощущение, что все пошло не так, оно часто связано с тем, что рядом не оказалось, может быть, либо мужа, либо какого-то еще сопровождающего члена семьи, который бы мог разделить.
Но уволили-то не из-за этого все-таки, не из-за того, что там какого-то мужа не было чьего-то, правильно?
Я
там же что-то объективное
я
было.
Я хочу сказать, что вот когда идут, если мы говорим вообще о том, насколько можно верить мнениям пациентов, да, mm-hmm. даже для тех, кто собирается рожать, да. Потому что для нас это горячая новость, ежегодно в России рождается больше 1,5 миллиона детей, mm-hmm. 1,5 миллиона беременных женщин схватились за голову и думают, что делать, да, что же там происходит.
Не лезть в интернет, прежде всего, я думаю, что вот как-то так, страшилки всякие угу. не читать.
И мы, да. мы должны для них сказать, что, угу. наверное, самое главное, что мы должны сделать, это прийти посмотреть родильный дом, пообщаться с врачами и обязательно приехать на роды с кем-то сопровождающим.
Да?
Вот, а если возвращаться уже к той ситуации, которая произошла с 27-м родом, угу. я могу сказать, что в прошлом году мы проводили рейтинг роддомов Москвы, и 27-й роддом, он занял одно из лидирующих мест. Мы опрашивали большое количество женщин, которые родили в Москве. Это было опрос как раз примерно в это время мы его начали, угу. И где-то там январь-февраль мы закончили.
Так.
Около 5000 человек голосовало вообще по Москве, и мы оценивали достаточно много параметров, в том числе и профессионализм врачей. Ну, ладно, там, не знаю, частота сейчас, может быть, это там не самое актуальное, да, и то, что он там проводит неоткрытых дверей и оборудование, хотя это все актуально, да, хотя нельзя сказать, что что-то в роддоме не актуально. Но был один пункт, который по вообще международной системе, он считается одним из самых важных пунктов, который говорит о том, насколько пациенту комфортно внутри больницы. И в частности, насколько роженице комфортно внутри роддома. Так. Это очень простой вопрос. Хотели бы вы сюда еще один раз вернуться? Можете ли вы порекомендовать этот роддом своей подруге, сестре, кому-то близкому? И 27-й роддом, он тогда занял одно из лидирующих мест. Ну, то есть вообще конкурировал с платными, прям полностью коммерческими роддомами.
Но что-то пошло не так в какой-то момент. Просто.
Я думаю, что в этой ситуации еще, конечно, надо разбираться. Потому что роддом новый, и все врачи, которые туда пришли, они, поверьте, пришли не для того, чтобы вредить. Я вообще не знаю ни одного врача, который идет на работу для того, чтобы... Да, вот сегодня я Егей, тут, значит, оторвусь, конечно, нет. И насколько это была вот такая единая работа всего коллектива, нового коллектива, которые хотели сделать этот роддом лучшим, поэтому вот понятно, что есть факты. С фактами будет разбираться прокуратура. Да, но говорить о том, что это была какая-то преднамеренная, это была какая-то там халатность, которая возведенная в коэффициенты, цифры говорят о другом.
Но это все-таки, с вашей точки зрения, это некий старались. Прецедент или нет? Вот то, что произошло сейчас.
Ну, насколько я знаю, что это не только в Москве вот прецедент сегодня произошел, да, и, по-моему, в Перми осуждено два врача, и тоже эта история связана с родами. И вообще Следственный комитет сейчас очень активно вернулся в сторону акушерства, меньше, чем экологию, поэтому... Конечно, надо всем... Ну, то есть сейчас, я думаю, будут сделаны выводы со всех сторон. Врачи будут еще более осторожны, так. Пациенты будут еще более разборчивы.
Понятно. Спасибо большое, Татьяна Викторовна. Татьяна Буцкая была с нами на связи. Врач, педиатр, эксперт по родам. Давайте поговорим о том, на чем у вас основано доверие к, ну, например, роддомам. Потому что, как бы, некоторые говорят, что в основе доверия это деньги, отданные напрямую, например, заключенные контракты. Вот вы уверенно, передавая, там, не знаю, 60 тысяч рублей за контрактные роды, вы говорите, что... Ну, или вообще просто про медицину в целом, да? Вы говорите, что вот это для вас... некий кредит доверия, такое, значит, там, напрямую передачу денег. А, соответственно, или же вы считаете, как бы для вас кредит доверия – это, ну, опосредованные деньги через ОМС, для вас, в принципе, никакой разницы здесь нету. Потому что Татьяна Буцкая напирает на то, что, во-первых, этот роддом был одним из лидеров по части уровня комфорта, нахождение там. Я готова, честно, сама поспорить с тезисом, что хорошо бы в роддом с собой брать кого-то из сопровождающих, потому что, ну, мне кажется, считайте меня сексистом или не сексистом, но мужчине там делать точно нечего, особенно на родах. Так, выбора особого нет, где рожать, вот все доверие. Да есть выбор, панк 13, что же вы говорите-то? Только знакомство и репутация, говорит Александр Суровов. А Владимир Потапов говорит, роддома – это бизнес. Да вообще вся жизнь – это бизнес, понимаете, Владимир? Но я лично рожала по ОМС в московском роддоме, в котором я не ходила никуда. Это был не 27-й роддом, это был другой роддом. Но принципиально я не ездила, вот честно вам могу сказать, ни на какие-то экскурсии, не смотрела никакого. Какое оборудование. Когда все началось, просто на машине поехал, и все. Больше ничего. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Но это была, правда, моя принципиальная позиция, не нагружаться заранее всякой лишней информацией. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Здрасте.
Геннадий.
Москва. Геннадий,
вот,
да.
Смотрите, у меня жена тоже рожала, ну, там, не знаю, по МЭСу, вы просто... По
не знаю, не знаете, как?
Нет, я знаю, как. Она не первый раз рожала, первый раз в Люберецком роддоме рожала. Там мне не очень понравилось, но это было давно, 27 лет назад, да. А вот, ну, скажем так, это было лет, ну, 7 лет назад вот она рожала, да, 8-й роддом. Вообще ей так понравилось, просто супер. Она сказала, ну, то есть, выбор был какой, она не хотела, ну, хотела поближе, вроде как, в Москве, потому что прописано в Москве, вот, слушайте, я не знаю, но, учитывая просто состояние нашей медицины, я понимаю, может быть, с этой женщиной случилось так, ну, знаете, случай просто такой, вот так вот, ну, получилось, поэтому она написала, да, но, учитывая, я, в принципе, не исключаю того, что, учитывая состояние нашей медицины, то есть отношения, да, возможно... Ну, произошла какая-то вот там, я не знаю, ну, нелепость.
Что-то произошло. Ну, какое-то фатальное стечение. Да, спасибо, фатальное стечение обстоятельств. Это же тоже особенно, когда речь идет о родах. Тут, понятно, будет наверняка еще какая-то прокурорская проверка. Были жалобы, и вот решили, значит, сменить руководство. Может быть, чтобы не нагнетать. Мы еще посмотрим, чем там дело кончится, в конце концов. Потому что, действительно, особенно, когда речь идет о родах, это же очень специфически. Вот прям действительно очень специфически. Кому-то не понравится, что ее там во время схваток по спинке не погладили. Или сказали, значит, садись осторожно, ну что-то такое. И вот она приняла решение, что, значит, в этом роддоме плохо, потому что, соответственно, с ней как-то там грубо разговаривали. Или там хлопнули по щеке, чтобы она прекращала кричать, потому что дефицит кислорода у ребенка в этот момент возникает. Ну, не знаю, это правда очень специфически. И поэтому мне интересно вас выслушать. Вот этот вот, на чем основано ваше личное доверие к выбору там медицинского учреждения, роддома в данном случае, если мы про роддома говорим. Вот вы говорите, да, я заключаю контракт, и поэтому я в этом больше уверен. Ну, а если вы не заключаете контракт? Вот просто интересно, что вы считаете, что этот доктор будет коновалом каким-то, или что он обезболивание не даст, или еще что-то? Не знаю. Мое доверие – это моя интуиция, нужно развивать интуицию, говорит СЛД. Вера врачу без разницы, по контракту или нет, рожает женщина, ответственность он несет одинаковую за обеих. Так, 7373948, телефон прямого эфира. Давайте вас, я послушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Лимузин.
Лимузин, да.
Знаете, моя супруга рожала в 15-й горбольнице в родильном отделении. Просто вот, понимаете, мы не заплатили там никаких вообще денег, но так. Это, правда, было в те времена, немножко не сегодня, да. Она осталась супер довольна.
Супер довольна.
А вот ее...
А может, притязаний просто было немного, понимаете, в чем? Вот это вот, ну, погладить по спинке, вот это вот вся лирика лишняя абсолютно.
Знаете, наверное, мы были тогда молодыми совсем... Нам было 21, ей, по-моему, что ли, или 22, что ли, вот так вот мне было тоже примерно. Понимаете, может быть, запросов таких не было. Потому что вот я сейчас знаю людей, я знаю человека, который за роды своей жены недавно отдал 1 000 000 рублей.
Боже мой, понятное, я даже понимаю, о каком заведении идет речь, но не будем его рекламировать.
Понятное дело, что так. Там все было супер.
Нет, но понимаете, а как бы родить за 1 000 000 и родить бесплатно, это абсолютно одинаково. Речь просто идет о том, что там перина или не перина, ну, грубо.
Именно об этом я и говорю. Ребят, если у вас есть деньги, возможно, платить, платите. Если нет, ну, на все воле Всевышнего. Это во-первых. Во-вторых, я уверен, что...
Не, на все воле еще работа, если что, детской реанимации, взрослой реанимации, просто профессионализма хирурга, все это врачей, да.
По отзывам многочисленных моих знакомых, которые там уже не в первый раз стали папой и мамой, то есть в основном все в Москве довольны.
Довольны. Да даже не в Москве, даже в Подмосковье, я думаю, довольны, и там, и в какой-нибудь другой области. Да, спасибо, Лимузин, большое. 305-й, прекрасный роддом лежал там на сохранении, очень внимательные квалифицированные врачи. Такие случаи есть в каждом роддоме, если изучить историю. Запрос один. Нормальные отношения, отсутствие хамства, высокий профессионализм персонала, говорит Александр Суровов. Вы знаете, я бы честно здесь выделила. Может быть, я иду в пику остальным женщинам, которые прошли через роды. Но самое главное, это высокий профессионализм персонала. А вот это вот все нормальные отношения, ну что это такое вот для вас лично нормальные отношения? Чтобы вас называли, я не знаю, ну, милочка, ну, потерпи, ну, вот это вот все? Или просто вовремя вас встряхнули и сказали, что приди в себя и, значит, там, займись делом, ну, как-то так. Потому что нормальные отношения – это не только погладить по спинке во время схватки, потому что больно, а просто контролировать ситуацию. Самое главное, чтобы были врачи рядом, которые поддержат, проследят,
чтобы никто не умер в этих родах, и чтобы все было в порядке. 7373948. Так, родить за миллион и родить бесплатно, это две большие разницы. Видел, как рожают бесплатно, поскольку платил за свои, присутствовал Макар Макаров. Я рожала бесплатно, честно, мне кажется, ничем не отличается от того, что кто-то рожал за миллион рублей. Вот могу вам сказать. Так, мой друг дома рожал, скоро не успела приехать. Ого, платили 150 тысяч, чтобы в частной клинике рожать, Григорий из СПБ. А вы не знаете, что такое хамство? Хамить нельзя. Конечно, нельзя хамить пациентам, естественно. Вот это да, рожали бабы, звонят мужики. Конечно, ипатия, это классика, что вы, 7373948. Ну да, и вот эта особая категория, конечно, когда мужчины на родах присутствуют, не знаю, мне кажется, это лишнее. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Костя, извините.
Костя, еще один мужчина, боже мой.
А я...
Чудесно.
Как это?
Да.
Не многодетный, но двое у меня есть.
Так.
И оба с одного роддома,
и?
Первого.
Так.
Значит, смотрите, у меня там много детей знакомых родилось. И рожали и платно, и бесплатно. Вот у меня жена вернулась из роддома. Все, я больше туда не пойду. Я в следующий раз, если только платно, потому что до зарядки было далеко тянуться, и воду ее не принесли.
Вот, понимаете, в чем дело, да? Да.
Гормоны.
Это не гормоны. Ой, это не гормоны. Я вас уверяю, женщины очень часто этим пользуются. Вот правда, беременность только усугубляет. Если она была капризной, она стала во время беременности еще более капризной. Если она не была капризной, она станет еще более спокойной, понимаете? А вот это просто вас женщины так использовали, дорогие мужчины. Я вам готова открыть такой маленький секрет. Ну и, соответственно, да, это как на каком-нибудь, я не знаю, отзыве о посещении отеля, понимаете? Вы поставите ему двойку, потому что у вас был стакан пластиковый, а не стеклянный, как вы ходили. Или там... напиток был, температура какая-то вам не понравилась. У меня жена там работала, 377-й, говорит, звонят мужчины, так как они платят за роды, говорит Александр Королев. Нет, звонили, говорили, которые не платят, что вы говорите. Просто интересно, женщины избаловали мужчины, говорит М. Точка. Да и все друг друга балуют, и хорошо. Главное, знаете, как, лишь бы было хорошо людям, в конце концов. Просто вопрос действительно расстановки приоритетов. Одно дело, когда речь идет вот о каких-то таких чрезвычайных ситуациях, которые, видимо, произошла в роддоме 27-м, что заставило уволить вообще все руководство. А другое дело, когда люди считают, что вот никогда больше не буду рожать в этом роддоме, потому что, значит, воду не принесли, там, я не знаю, и вовремя простынку не поменяли. Но это специфический подход. Ну, хотя каждый выбирает. Видите, за миллион рублей можно родить. Самое главное, бесплатно можно родить. Тоже хорошо.
Внимание, внимание.
Говорит Москва. Говорит Москва.
Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем в Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за кибербуллинг. Был круглый стол по вопросам кибербуллинга и призвали, соответственно, участники, что сделать? Правильно, ужесточить уголовную ответственность за распространение в интернете угроз жизни и здоровью. Так, нужно изменить, говорят участники, 60 существующей статьи. 63-119 – это обстоятельства, отягчающие наказание, угрозу убийством или причинение тяжкого вреда. А в работе круглого стола приняли участие депутаты Госдумы, члены комитетов Нижней палаты парламента по информационной политике, а также по безопасности, борьбе с коррупцией. А участники говорят, что в ряде зарубежных стран подобные действия именуют сталкингом, относят к преступлениям, за которые установлены наказания, в том числе и уголовные. Евгений Лившиц с нами на связи, он руководитель агентства кибербезопасности и член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике. Евгений Александрович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Евгений Александрович, вы там были?
Нет, не был.
Не были там? А как же так-то?
Практически выходной.
А, вот он же. То есть это как бы круглый стол посещают те, кто хочет, или кто считает кибербуллинг проблемой? Вы считаете его проблемой?
Ну, конечно, считаю проблемой.
Так.
Но, к сожалению, за круглым столом не был. Не дослуживался сегодня, потому что отдыхаю.
Угу. А скажите, пожалуйста, Евгений Александрович, все-таки, если подходить к делу практически, нужна вот такая уголовная ответственность? Я просто боюсь, что, судя по комментариям, которые, в принципе, люди пишут под любым постом, это, в общем-то, там каждый второй просто подпадает, нет?
Вы знаете, очень тяжело расследуемые преступления в этой области. То есть проблема в том, что доказательной базы очень мало, а именно такой травлей в интернете и вот, там, шантажом в интернете занимается очень большое количество мошенников, скажем так.
Так.
Поэтому, естественно, нужно ужесточать законодательство в этой области.
Нет, а если один другому там что-то под постом каким-то написал там, я тебя найду и убью, ну что-нибудь такое, вот за это нужно преследовать, как вы считаете? За мыслеформу, что ли? Он, ну, как бы...
лично мое мнение, да, да, то есть такое очень субъективное, что должны, то есть все пользователи должны отвечать за те посты, которые публикуют.
Все пользователи должны. А это не получится, конечно, усугубление преступления, ну, за мысли форма просто?
Смотрите, это, ну, то есть пользователь перед тем, как... у нас сейчас на самом деле очень много проблем, когда в группах комментируют, когда какие-то новости комментируют, да, и возникает большая сложность с тем, что анонимные пользователи, поскольку они анонимные, они разжигают прям конфликты, да, и это стало уже такой нормой, да, когда под любой новостью разжигаются целые конфликты в соцсетях, там, неважно, да, это, с этим, естественно, нужно бороться, это неправильно, да, это, ну, то есть, некорректно не к тому, кто издает новость, не к тому, кто ее комментирует. То есть есть пользователи, которые абсолютно там честно и откровенно пишут комментарии о том, что их там что-то не устраивает, да, есть пользователи, которые из этого начинают разжигать целый конфликт, ненависть и то есть,
нет, ну просто вот смотрите, ну вот люди-то, ну на заборе тоже написано, как говорят. Ну вот поэтому кто-то должен действительно на кого-то заявлять в полицию. Просто если проводить аналогию с офлайном, не всегда полиция примет заявление о том, что там пришел человек и сказал: вы знаете, мне сосед пригрозил, что он меня убьет, угрожает, если еще больше, там, я не знаю, если я не выключу музыку в 7 часов вечера. Ну что-то такое. Да. И полиция говорит: ну разберитесь сами. А вот в интернете-то как?
Ну, смотрите, а в интернете сейчас вообще пока никак, да, то есть, что бы ни написали, да, за это нет никакой ответственности.
Ну, если... по-разному бывает, иногда ролики в Ютубе становятся основанием для уголовного преследования.
Если хотя бы гипотетическая ответственность, да, в офлайне она существует, то в онлайне ее даже гипотетически на сегодняшний день нет, да, то есть, вот эта угроза не считается угрозой. А если в офлайне хотя бы человек может прийти пожаловаться, да, понятно, что, скорее всего, заявление у него такое не примут, уголовное дело не возбудят, да, по этим мотивам. Но, по крайней мере, есть такая гипотетическая угроза, да, и тот, кто делает это в офлайне, то есть вот этот злоумышленник, да, который там угрожает или как-то там угрожает расправой, он хотя бы понимает, что такая ответственность ну, то есть может быть достигнута, да. А в онлайне сейчас этой ответственности нет. Если мы с вами посмотрим комментарии, то мы поймем, что, к сожалению, там все пишут и все, да. И это действительно, то есть, ну, становится уже такой некой проблемой, потому что из этого разжигаются конфликты у людей, там начинают ругаться там, и так далее. А хочется, чтобы все-таки это как-то более позитивно было. Вот то, что сами издания должны нести ответственность, я не очень согласен, я это сегодня обсуждал, насколько я знаю, да, что издания должны...
За комментарии, да?
Да, за эти комментарии. Угу. Я не очень согласен, потому что в моем понимании нужно ужесточать законодательство именно перед тем, кто создает контент. Понимаете, то есть...
Перед тем, кто пишет, авторы контента,
перед тем, кто пишет, авторы контента, да, кто создает контент. Ну, по аналогии с офлайном, мы же с вами не...
Ну, то есть разработчик видеоигры не должен нести ответственность за того человека, который вышел и расстрелял людей на улице, потому что он придумал, что он в видеоигре.
100%. То есть поймите, да, вот, не знаю, есть столбы электроосвещения, да, или есть наши двери в подъездах.
Да.
На них периодически клеят какие-то объявления, да?
Так, ну, на заборе тоже написано, понятно, да.
Объявления, как правило, незаконные, правильно? То есть, что там предлагают какие-то услуги не очень законного характера, да?
Например, так.
Например, ну мы же с вами не спиливаем столбы для того, чтобы на них не клеили объявления, и не убираем двери для того, чтобы на них не клеили объявления. По аналогии с интернетом не нужно заниматься и работать с
социальными не нужно отключать сетями, интернет.
Не нужно отключать интернет.
Вот.
Не нужно ужесточать ответственность перед социальными сетями, либо под порталами, где могут публиковать ту или иную информацию.
Спасибо большое, Евгений Александрович. У нас просто уже новости дальше. Но ваша точка зрения ясна. Спасибо большое. Евгений Лившиц был с нами на связи. Руководитель агентства кибербезопасности, член экспертного совета Комитета Госдумы по информполитике. Самое главное, он сказал, интернет отключать не надо, и издания не должны нести ответственность за тех людей, которые публикуют там какие-то нелицеприятные комментарии. Но он сказал, что администрировать вот это вот все, как бы, людей, которые ответственны за кибербуллинг, это, конечно, сложно. Но и участники круглого стола это тоже признают, говоря, что конструкция вот этого будущего законопроекта пока ее нету.